говорит Радио Свобода в эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня мы в День народного единства поговорим о времени русских маршей. Поскольку те мероприятия, которые сегодня проходили в столице, они все по своему настрою, по такой вот озабоченности, я бы сказал, национальными проблемами, они напоминали старые русские марши, которые когда-то проходили только в Люблино. То есть и официозные мероприятия, и оппозиционные, они как-то слились во многом, а во многом и отличаются. Сегодня в нашей московской студии либеральный политик Владимир Рыжков и журналист Кирилл Родионов, который придерживается, я бы сказал, таких умеренно националистических позиций. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Пожалуйста, пользуйтесь этими телефонами, и вы можете принять участие в нашем разговоре. Ну, давайте мы начнем с принципиального, наверное, момента. Что все-таки случилось с националистическим движением, столь разнообразным русским националистическим движением, после того, как в Украине началась война? Кирилл, оно раскололось?
Можно сказать, да, что раскололось, потому что среди националистов есть твердые сторонники славянского единства, которые не приемлят войны между Россией и Украиной и считают войну в Донбассе войну двух братских народов. А второй лагерь, он видит в присоединении Крыма и в попытке присоединить к России Донбасс, вот этот лагерь, он видит в этом признаки русской ирреденты. И можно там спорить, какая из позиций двух сторон является более близкой к истине, но так или иначе раскол в националистическом движении действительно есть определенно.
А вы кому ближе?
Честно говоря, я был категорическим противником и присоединения Крыма, и присоединения Донбасса, и я участвовал в обоих маршах мира, то, что было в марте и в сентябре, но при этом я считаю, что условием урегулирования конфликта вокруг статуса Крыма является проведение нового референдума, собственно, о его статусе, о том, будет ли Крым являться частью России, частью Украины, либо независимым государством. При этом этот референдум должен соответствовать всем международным демократическим стандартам. А что касается Луганской и Донецкой областей, я считаю, что ЛНР и ДНР должны быть полностью ликвидированы, потому что следствием существования этих структур является превращение Донбасса во вторую Палестину, что является абсолютно неприемлемым для жителей этого региона, потому что Донбасс, ну, с моей точки зрения, является наиболее близким с этнокультурной точки зрения к русским регионам России, и в интересах России всячески способствовать повышению благосостояния этого региона. И, естественно, нормальной жизни на Донбассе не будет до тех пор, пока там не будут восстановлены нормальные структуры власти, которые признаны всем международным сообществом.
Владимир, что вы думаете о ситуации, опять же, вот в националистическом российском политическом движении?
Ну, я не являюсь экспертом по российскому националистическому движению. Я вот сегодня перед нашей программой перечитал манифест русского марша и нахожу этот текст абсолютно абсурдным, где каждый следующий пункт противоречит предыдущему пункту. Я не вижу в русском националистическом движении никакой положительной программы. Это набор каких-то нелепых совершенно лозунгов. Я не понимаю, что такое создание русского национального государства, потому что если брать за основу этническое толкование русскости, то первый лозунг проще было бы написать «Долой Российскую Федерацию» или «Долой Россию». Это лозунг о развале страны. Я не понимаю, что такое бесплатное выделение земли русским людям. То есть это означает, что русские люди в нашей стране будут иметь право на бесплатную землю, а не русские люди. Кто-то будет определять, кто русский, а кто не русский, не будут иметь право на бесплатную землю. Это абсолютный абсурд. и дискриминация. Я не понимаю, что такое сочетание второго пункта, свобода слова, союзов, собраний, выпусков, свободную регистрацию партии, что меня как либерала радует, с 10-м пунктом, национально-пропорциональное представительство в органах власти. То есть вторым пунктом мы объявляем всяческие демократические свободы, а 10-м пунктом мы вводим национально-пропорциональные квоты, что противоречит второму пункту.
Ваня, давайте
то есть,
мы
то есть, на мой взгляд, просто, понимаете, мне кажется, слабость вот этого всего движения в том, что оно идет совершенно абсурдной программой, с программой, которая, ну, может быть, только кроме каких-то фанатических адептов, никого не может привлечь. Набор абсурдных популистских лозунгов, которые на самом деле бессодержательные и одновременно с этим разрушительные.
Давайте мы посмотрим, как это было,
я,
собственно, и послушаем.
Я серьезно к этому не могу относиться.
Ну, давайте вот мы несерьезно и посмотрим. И послушаем. Пожалуйста, дайте нам репортаж Андрея Королева.
Русский марш в Люблино оказался на редкость единым в своих проукраинских лозунгах. Организаторы акции с самого начала заявляли, что военная риторика российских властей не может служить основанием для захвата чужих территорий. Дмитрий Демушкин опровергает утверждение о том, что русские националисты в едином порыве одобряют аннексию Крыма и вливаются в ряды донецких и луганских сепаратистов.
Я ничего такого никогда не заявлял, мне почему-то все это приписывают. Я против гражданской войны на Украине, это да, а все остальное... Это от лукавого.
Впрочем, нельзя сказать, что проукраинские настроения участников русского марша в Люблино оказались популярнее лозунгов о независимости Донбасса. Этот москвич, назвавшийся Александром, полагает, что задача акции заключается и в защите русских на юго-востоке соседнего государства.
Я считаю, что русских людей убивают не то, что ущемляют, а убивают все. Мирных причем людей, которые не, как сказать, не протестовали, ничего такого не делали, ни терроризмом не занимались, как их объявляют сейчас в данный момент террористами. И так далее.
Руководитель национал-демократического движения Владимир Тор говорит, что в числе лозунгов и отмена репрессивной 282 статьи и отставка депутатов Государственной Думы и необходимость импичмента президента Путина.
В частности, будет колонна за русское национальное единство, будет колонна за Новороссию, которую строит национально-демократическая партия, будет колонна, посвященная социальным проблемам, будет и субкультурные колонны.
Участники марша вновь призвали к обеспечению свободы слова, собрания и настаивали на роспуске спецслужб, занимающихся политическим сыском.
Ну что ж, Владимир, вот вы посмотрели на эту картинку, на этих людей. Скажите, они могут стать союзниками, ну, я не знаю, движения за перемены? Они же хотят чего-то хорошего тоже.
Ну, я не думаю, что вот эта эклектика, которая только что перед нами прошла, означает, что эти люди за что-то хорошее. Потому что можно... требует свободных выборов, но одновременно выдвигать в своей программе откровенно националистические, конфронтационные и дискриминационные лозунги.
Ну вот они пойдут на свободные выборы, как это было в Украине, и наберут 1.5%.
Те силы, те политические движения, те политические партии, которые провозглашают дискриминацию других людей, на мой взгляд, не могут быть союзниками в строительстве конституционной демократической России. Поэтому я всегда относился к русскому маршу сугубо отрицательно, и то, что я увидел сейчас, меня не переубедило.
Кирилл, что вы думаете, может ли вот это русское националистическое движение, которое даже мы видим сейчас, симпатизирует переменам в Украине, и, в общем-то, часть, по крайней мере, может ли оно чего-то добиться сейчас в России, вот действительно, свободных выборов, как они говорят, там, или свободы слова?
Я думаю, в любом случае националисты действительно заинтересованы в том, чтобы в России существовало демократическое правовое государство, просто потому, что националисты являются одним из жертв политических репрессий. Я напомню, что за последние несколько лет было посажено в тюрьму очень много националистических активистов по 282 статье, по статье за экстремизм, абсолютно по бесправным, по не имеющим основания поводам. Что касается того, могут ли националисты быть спутниками позитивных перемен, направленных в сторону построения демократии и правового государства, то я думаю, да, безусловно, потому что если вы посмотрите на историю последних 25 лет в Восточной Европе, то все абсолютно все восточноевропейские революции они как бы были основаны на синтезе демократии и национализма.
То есть национально-освободительная, да?
Ну, смотрите, начиная от Польши 89-го года и заканчивая украинской революцией февраля 2014 года, абсолютно все эти революции были национал-демократическими. И, собственно, меня даже как-то удивляет, почему вот мы имеем перед глазами пример украинской революции, мы видим, что она была полностью пронизана идеями национализма, но при этом мы почему-то в России должны считать, что в России национализм не может быть спутником каких-то демократических завоеваний.
Ну, а хорошо, освободиться от кого? От какого оккупанта?
Я здесь вижу определенные противоречия. Наши националисты клеймят, например, клеймят латышское государство, которое дискриминировало десятки процентов русскоязычного населения, но в своих программах предлагают дискриминировать своих сограждан, точно так же, как это делают эстонские политики и латышские политики. Я здесь не вижу никакой логики. И в этом смысле я не могу поставить на одну полку, например, Бальцеровича или Валенсу и наших националистов, потому что я что-то не слышал о том, что, например, в Польше кто-то дискриминировал людей литовской национальности или россиян и так далее. То есть совершенно разные вещи, то, что мы обсуждаем. Одно дело патриотизм, одно дело национальные чувства, которые были в этих странах, другое дело радикальная программа, которая связана с ограничениями прав других людей. Ничего подобного не было ни в Польше, ни во многих других странах. В Литве, кстати, этого не было. В Литве, когда случилась эта национально-демократическая революция в конце 80-х годов, там все русские получили сразу паспорта. И проблемы не было никакой, в отличие от Эстонии и Латвии, которые являются скорее негативными примерами расколотого общества, где проблема не решена до сих пор.
Ну, касаемо Эстонии и Латвии, просто потому что в Эстонии и Латвии гораздо более высокая доля русского населения, чем в той же Литве. Там просто другая этническая структура.
Но, тем не менее, литовцы решили положительно.
Это да, но у меня к вам вопрос тогда такой. Назовите мне, пожалуйста, программу одной из националистических партий. Я не имею в виду именно манифест русского марша, потому что русский марш – это митинг, это общее, это коалиционный митинг, можно сказать. Это вообще шествие всех самых разных националистических сил России, русского национального движения. То есть это нельзя, манифест русского марша нельзя воспринимать как какую-либо программу. Назовите мне, пожалуйста, программу той или иной русской национальной партии, которая требует ущемления тех или иных граждан Российской Федерации по этническому или языковому принципу.
Я читаю то, что здесь написано. Центральный оргкомитет русского марша. В Центральный оргкомитет входили все основные организации, организаторы русского марша. Приняли единогласно вот этот текст как свою основу. И этот текст, напомню вам, заканчивается лозунгом: «Мы должны сохранить нашу русскую землю ради будущего нашего народа и будущего русских детей». То есть организаторы озабочены будущим только русских детей, вот, и только за русскую землю готовы сражаться.
И
здесь, абсолютно,
так?
Здесь возникает вопрос, а что такое русская земля? Я думаю, что татары, башкиры, якуты, алтайцы и буряты с интересом вступили в эту дискуссию, в дискуссию относительно того, что является русской землей, а что является бурятской землей, якутской землей, башкирской, татарской. Если идти по этому пути, то более прямого пути к повторению Югославии, более прямого пути к развалу России, чем то, что предлагает русский марш, я не вижу. Это прямой путь к развалу России.
Ну вот смотрите, в составе Российской Федерации есть национальные республики: Татарстан, Башкирия, Якутия. В Башкирии доля башкир составляет 29%, но при этом Башкирия официально является национальным государством башкир. Вы можете взглянуть в Конституцию Башкирии и увидите там упоминание башкир. То же самое вы можете увидеть в Конституции Татарстана. Несмотря на то, что татары составляют чуть более половины населения республики, Татарстан является официально татарским национальным государственным образованием. Татары есть в Конституции Татарстана. При этом русских нет ни в Конституции Российской Федерации, в России нет ни одного официально признанного русского региона, русских нет ни в законе о гражданстве, русских нет ни в законе о переселении соотечественников. То есть русских нет нигде, ни в одном официальном документе, который действует на территории Российской Федерации. Русский единственный крупный народ России, у которого нет собственных национальных государственных институтов. То есть возникает такая асимметрия этнополитических прав. Нерусские этнические группы имеют гораздо больший объем этнополитических прав, чем представители русского этноса. И что касается многонациональности, Россия не является многонациональной страной. Россию гораздо более правильно охарактеризовать как моноэтническую страну, в которой есть полиэтнические регионы.
Так у вас все в одной голове бьется. Значит, ну, с одной стороны, отсутствие государственного статуса русского народа,
да.
С другой стороны, моноэтничность русского государства.
Да, это противоречие, но у нас противоречие...
У вас два полушария друг с другом не кипят?
Нет, это не мои полушария, я извиняюсь. Есть реальность. Дело в том, что русских в России более 80% по всем международным стандартам.
Поэтому русские не имеют политического представительства.
Да. Нет русской республики,
дело даже не столько в русской...
Ну, а мне кажется, что вся Российская Федерация
нет,
в каком-то смысле вот смотрите, является русской республикой.
Области и края, в которых русских более 90%, эти области и края не имеют официально русского статуса. Может быть, это не очень сильно чувствуется в центральной России, в русских регионах, но в целом отсутствие национальных государственных институтов является как бы ущемлением русских, потому что вот я приведу...
А в чем ущемление? Можно поинтересоваться?
Да. Простой пример. Смотрите, у нас есть закон о гражданстве, в этом законе о гражданстве ничего не сказано о том, что этнические русские, которые проживают за рубежом и являются гражданами иных стран...
А как
стран,
это определять, этнических русских? Вот если человек сказал, я русский...
Видимо, нужно будет создать какое-то министерство, как у Гитлера. Да?
Посмотрите, никакой черепомерки. Когда распался Советский Союз, вы можете посмотреть перепись 89-го года. Вы тогда уже находились в достаточно сознательном возрасте. И в 89-м году за пределами Российской Федерации проживало 25 миллионов русских, этнических русских. Да. К сожалению, в России, особенно в либеральном лагере, нормой политической корректности является отрицание существования русского этноса. У меня огромное количество знакомых, приехавших из самых разных бывших союзных республик, этнических русских. Из Казахстана, из Литвы, из Узбекистана, из Латвии, из целого ряда других постсоветских стран. И эти ребята, которые там родились в конце 80-х годов, они годами стояли для того, чтобы получить российский паспорт. У меня есть...
Плохая практика.
У меня есть друг...
Друг
из Ферганы, он русский, да, этнический Ферганы, русский.
Российский паспорт или русский паспорт?
Он не мог получить российский паспорт 4 года. Вы можете...
Просто Кирилл, при всем уважении, он человек 19 века, в голове которого есть картина, значит, почвы и крови. То есть восприятие гражданства как этничности, как некого биологического, как если угодно, породы собак. Вот. И Кирилл не понимает, что национальность в современном мире – это, прежде всего, понятие политическое, юридическое и гражданское.
Но обратитесь...
Я вас не перебивал. Мы говорим о нации, мы говорим о политической нации, которая проживает в России. Это не означает отрицание русских как этноса, но нужно перерасти это понимание, для того, чтобы создать дееспособную российскую государственность. Нужно, чтобы возникла политическая нация, которая включает в себя и русских, которых действительно большинство, и башкир, и татар, и чеченцев, и которые бы через выборы, через демократические институты, через политическую систему, через правовое государство, через независимые суды формировали бы свою жизнь как единой политической нации. Вот этого понять никак не в состоянии. И вы все время возвращаете нас к представлениям, давно устаревшим представлениям 19 века, почвы и крови, которые, собственно говоря, привели и к Гитлеру, привели и к Муссолини, привели к другим нацистским режимам по всему миру. То есть, фактически, вы все время будете находиться в этом абсурдном порочном кругу, если будете все сводить к этничности, а не к понятию политической нации.
Давайте мы, знаете, что сделаем? Есть еще одно, по-моему, видение русского мира и видение как бы политической нации. Оно как раз проявилось на том марше, который был организован сегодня властями, организован объединенным вот этим Народным фронтом имени, я бы сказал, Владимира Владимировича Путина по случаю 4 ноября. Там все было вот немножко по-другому, чем на русском марше. Тем не менее, мне кажется, что там вопрос о вот как раз и русском мире, и о политической нации, он решается просто. Ты лоялен Кремлю и власти, значит, ты русский россиянин, достойный человек и так далее. Давайте посмотрим небольшой репортаж, потом продолжим разговор.
В центре Москвы сегодня в честь Дня народного единства состоялась прокремлевская акция под названием «Мы едины». В мероприятии, которое организовал Общероссийский народный фронт, приняли участие все парламентские партии, десятки непарламентских партий, а также представители различных движений и организаций. Радио «Свобода» обратилось к участникам этой акции с вопросами о необходимости объединения русскоязычных людей в одно государство и спросило их мнение о возможности присоединения Донбасса к России.
Ну, у каждого народа есть своя страна. Нам же не мешает идти в одном, то есть находиться поле внешней политики. Но страна у каждого своя, зачем нам объединяться, я вот этого понять не могу. Вы хотите объединение СНГ? Мне России хватает. Присоединение Донбасса, это русские города, это русское население. Конечно же, мы рады будем принять, если они у себя проведут референдум и будут согласны присоединению к России, как Крым, так же это российская территория.
Вспоминаем мы очень Советский Союз и очень жалеем Украину, и тоже хочется, чтобы вот они... Но Донбасс всю жизнь же был русский.
Вы знаете, я думаю, Россия не должна присоединять Донбасс, но Россия должна обеспечить безопасность жителей и не только русскоговорящего населения. Ведь вопрос, там сейчас настолько перегибы идут, что вот ты не говоришь по-украински, мы там чуть ли не детей будем отбирать, а под этой маркой, понимаете, весь бандитизм, вся вот эта шушера прет наверх. Я думаю, что очень жалко Украину, но ей еще предстоит пережить очень тяжелые времена.
На акцию в центре Москвы прокремлевские партии вывели несколько десятков тысяч человек.
Ну вот официальное такое официозное мероприятие прошло, и свое видение русского мира, оно, собственно, присутствует, да, то есть вот что-то можно присоединить, какое-то то, что было в Советском Союзе, значит, взять к России, опять же, на основании некоторого такого непонятного критерия русскости, да, вдруг Донбасс русский, а украинцы говорят украинский. А может быть, еще что-то захотят присоединить? Вот где границы этого русского мира и насколько эта путинская Россия начнет вот, расширяться? Владимир Рыжков.
Ну, это абсолютно произвольный критерий. Я хочу обратить внимание, что в этом случае совершенно отбрасывается в сторону права как таковое. То есть отбрасывается в сторону международные договоры, международные границы. То есть право отбрасывается. Договоры отбрасываются, конституции отбрасываются, и все встает опять на почву той самой крови и почвы, о которой я говорил. Вот, например, Северный Казахстан. Когда-то он был частью Орды. Потом он был территорией сибирских татар. Потом пришел Ермак Тимофеевич, присоединил к русскому царству. Вот это что?
Южная Сибирь,
Крым, скажем, Крым, вот я тут только что был в Бахчисарае, Крым 350 лет был центром довольно сильного, хотя и вассального, к Стамбулу Крымского ханства 350 лет. Потом матушка Екатерина его завоевала. Это вот какая земля? Русская или не русская? Там вот Херсонес, греческий город, византийский и так далее. Это все чисто, это сфера чистых спекуляций. И на самом деле, если встать вот на почву чистых спекуляций, исторических или этнических, то мир расплывается. Границы исчезают полностью, и в этом мире будет властвовать только авантюристы и право сильного. То есть так можно обосновать все, что угодно. Можно предъявить претензии к Эстонии, по Нарве, можно предъявить претензии к Литве, к Латвии. Можно вспомнить, когда-то Гельсингфорс тоже входил в состав Российской империи. А китайцы могут вспомнить, что Дальний Восток стал частью Российской империи по несправедливым договорам 19 века. И тоже не без основания они могут об этом говорить. Это поэтому дикое поле, дикий хаос, законы тайги, медведь, как там у нас президент сказал, медведь в тайге хозяин. Вот это прямой,
никого не слушает.
Это прямой путь к войне всех против всех и к распаду, к большой крови, к большому распаду. Я, естественно, категорически против такого пути. Я считаю, что людей делают людьми, цивилизацию делают цивилизацией уважение к праву, уважение к взятым на себя обязательствам. Нравится это кому-то, не нравится это, обязательно надо исполнять. Если вы подписываете контракт, потом вероломно его разрушаете, то к вам нет никакого доверия. Поэтому я думаю, что можно рассматривать русский мир как некую мягкую концепцию, ну так, например, как это делают французы, у которых есть соответствующие программы поддержки французского языка, французской культуры по всему миру, так как это делают, например, британцы через британский совет.
Которые, 10 лет назад так и было.
Да, которые помогают всем желающим по всему миру изучать английский язык. По-моему, у немцев есть центр Гёте, который занимается поддержкой немецкого языка. том числе соотечественников, в том числе распространением культуры. Что-то сейчас пытаются делать китайцы с центром Конфуция. У нас Никонов Слава возглавляет фонд «Русский мир», который занимается программами поддержки библиотек, поддержки обучения на русском языке и так далее. То есть в такой мягкой концепции это приемлемо, потому что речь идет о культурном влиянии, против этого никто не будет возражать. Но как только термин «французский мир», «китайский мир», «русский мир» или, там, не знаю, «немецкий мир», не дай бог, политизируется и превращается в геополитическую доктрину, это прямой путь к конфронтации, к войне, к крови и к большим неприятностям.
Кирилл, как вы объясняете вот это вот превращение вот этого культурного русского мира, который предлагался лет 10-15 назад, в том числе, кстати, с заботой о соотечественниках, о чем вы так волнуетесь, вот, превращение в такую агрессивную доктрину, скажем, геополитическую, которая фактически предполагает восстановление, как, по крайней мере, частичное Советской империи. Кстати, люди, которые были на митинге, они как раз, многие из них, это вот советские люди, которые поверили во Владимира Путина, который, наверное, обещает им восстановить что-то вроде Советского Союза. Но на основе такого вот, вроде вашего, извините, этнического национализма. Он же сам себя называет, кстати говоря, националистом.
Сказал, я националист. Насколько я понимаю, он вкладывает другой смысл. Он все-таки говорит скорее об имперском таком
подходе. То есть, кто служит мне, тот правильный, да, русский, да, да, или россиянин.
Вообще, на самом деле, есть конфликт, об этом Кирилл сказал вначале. Есть конфликт между национализмом и имперскостью. Потому что для империи, чем больше языков, территорий и народов, тем лучше. Для истинного националиста, чем меньше, значит, языков и народов, тем лучше. То есть здесь есть конфликт между этнической чистотой, как понимают националисты, и имперскими амбициями.
Ну вот они и раскололись,
ровно по этой линии они и раскололись, в том числе на сегодняшнем русском марше.
Да. Ну, собственно, мне кажется, Владимир Путин, если мы берем присоединение Крыма, то Владимир Путин, как известно, в своей крымской речи, произнесенной 18 марта 2014 года, он обратился, собственно, к русской тематике, и я думаю, что у него не было просто другой возможности обосновать территориальные претензии к Украине, кроме как к тому, чтобы обратиться к концепту русского мира, потому что иного концепта вы не можете найти. Что касается, почему именно сам концепт русского мира стал инструментом каких-то геополитических завоеваний, то, на мой взгляд, но опять же, Владимир Путин, как мне кажется, все-таки увидел угрозу в том, что схожий с российским авторитарный режим в этнически и культурно близкой стране, вот этот авторитарный режим потерпел крах. И он увидел угрозу, прежде всего, своей собственной власти. И поэтому он был, может быть, вынужден, он предпринял такие столь радикальные шаги, как присоединение Крыма, а затем отправка вооруженных частей в Донбасс. Но еще раз, оправдать он же не может сказать, что... Я хочу присоединить Крым просто для того, чтобы показать слабость Украины как государства, которое только что пережило революцию и находится в достаточно слабом положении как экономическом, так и политическом. Он обосновал это так, что мы защищаем соотечественников. Если бы был какой-то другой подходящий концепт, он бы обосновал его по-другому. Когда, например, российские власти хотят восстановить Советский Союз в той или иной форме, они обращаются к евразийской доктрине с целью привлечь Казахстан и другие страны Средней Азии. То есть здесь, на мой взгляд, просто у Владимира Путина не было иной идеологической доктрины, которая бы могла обосновать его какие-то геополитические амбиции.
Ну, то есть, в одном случае используется один концепт, в другом случае используется другой, что под руку подвернулось.
А в третьем докрете по международное право, которое мы должны неукоснительно соблюдать.
То есть, и это вспомнят деле, про Косово, еще про что-нибудь.
Абсолютно,
да?
Я с Кириллом согласен, абсолютная манипуляция разными концептами, которые при этом часто сталкиваются друг с другом и являются взаимоисключающими. Я, например, знаю, какую огромный испуг возник в Казахстане, да, после крымских событий. Там вся элита страшно напугана. Она, с одной стороны, боится Китая, который нависает над Казахстаном. С другой стороны, она теперь также панически боится и Москвы.
И что они выберут?
Потому что у них нет выбора, потому что они между молотом и наковальней. Они очень напуганы. И первое, что они
вступить
выбрали...
В НАТО.
Они не могут вступить в НАТО, потому что тут же начнется концепция русского мира к северу от РТШ. И они прекрасно это понимают. Поэтому единственное, что они сделали, первая реакция, они вырезали из договора о Евразэс, вырезали все упоминания о политической интеграции. То есть свели к минимуму, то есть чисто к экономическим каким-то вопросам, что они очень боятся политической интеграции. А что сделал батька Лукашенко, который точно так же напугался присоединения Крыма? Батька Лукашенко первым делом, так как это было в марте, он первым делом запретил георгиевские ленточки в Белоруссии на 9 мая. Это была прямая реакция на то, что происходило вокруг Украины. И второе, что он сделал, он стал резко раскручивать националистическую тему белорусскую, в том числе ввел внезапно праздник национального флага, которого раньше не было. И впервые в этом году праздновался праздник белорусского национального флага. То есть мы видим, что с одной стороны концепция русского мира позволяет обосновывать экспансию на Украине, с другой стороны концепция русского мира отталкивает даже тех ближайших союзников.
То есть рушит евразийское пространство вот это.
Оно не может разрушить, потому что им деваться некуда. Потому что Украина, потому что Белоруссия получает от 4 до 6 миллиардов долларов наших субсидий ежегодно безвозвратных. А Казахстан в решающей степени зависит от отношений с Россией, потому что иначе он упадет в объятия Китая. Поэтому у них нет особого маневра. Но то, что украинские события в значительной степени насторожили, напугали и оттолкнули, и привели к охлаждению в отношениях между Москвой и Минском и Астаной, это совершенно очевидно.
Вот сегодня, кстати говоря, Владимир Путин сказал, никакие угрозы не заставят нас отказаться от своих ценностей и идеалов. Ну, видимо, от той политики, которую он сейчас проводит. Если поговорить немножко о краткосрочном вот этом прогнозе в связи с так называемыми выборами в так называемых ДНР и ЛНР, вот, и заявлениях российских политиков о том, что они это все признают как волеизъявление народа. А как вы думаете, что будет дальше, Кирилл?
На мой взгляд, Владимир Путин и вообще Кремль так или иначе будет поддерживать Луганскую и Донецкую республики. Естественно, это, с одной стороны, приводит к конфронтации с Западом, но мне кажется, что российские власти стали на как бы безвозвратный путь, потому что они как бы понимают, что вернуться к докрымскому состоянию отношений с Западом уже не удастся никак. И с другой стороны, Кремль всячески хочет оттянуть начало полноценной интеграции Украины в Европу, а для этого нужно поддерживать определенную степень нестабильности в Донецкой и Луганской областях, которые Киев считает собственной территорией. И так или иначе, Кремль будет теми использовать те или иные средства для поддержания нестабильности, в том числе и военной.
Владимир.
Я боюсь, что события будут
развиваться. Войска туда въезжают развиваться. Какие-то, мы все видим, съемки всякие. Ну,
войска могут въезжать просто для упреждения атаки, для того, чтобы просто психологически...
Или сменять кого-то.
Психологически удержать Украину от новой атаки. Мне кажется, что события будут принимать все более катастрофический характер, потому что мы сегодня ждем пресс-конференции Порошенко по итогам заседания Совбеза украинского. Он уже объявил об отмене закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской республики. Он уже заявил о том, что не исключает пессимистического варианта. Так на дипломатическом языке выглядит новая военная операция на востоке Украины. Если начнется новая военная операция против ДНР и ЛНР, это будет означать, что не только прольется кровь в условиях уже наступившей зимы, но и с большой вероятностью Россия будет втянута в этот конфликт новой волной так называемых добровольцев из регулярных частей. В случае же, если Россия будет втянута в новую эскалацию военного конфликта, это приведет к новой волне санкций. И думаю, что в этом случае санкции будут уже гораздо более серьезными, в том числе вплоть до отказа от части закупок нефти и газа в Западной Европе на фоне и без того падающих цен на нефть.
То есть, Владимир, тут Порошенко кое-что сказал, кстати.
То есть тут просто уже даже страшно себе представить, какая цепочка событий может последовать за возможной новой атакой Киева на Донецк и Луганск.
Или наоборот провокации или товарищей из Донецка и Луганска.
Потому что они не легче, так сказать.
Там уже люди-то лепят, гибнут во время этого.
Они лепят не легче. Например, вот новый этот лидер Луганской республики, вчера я смотрел его пресс-конференцию, И он сказал, что будут возникать новые народные республики. Он назвал 5, по-моему, регионов, Херсон и так далее. То есть назвал 5 регионов, где, как он считает, скоро будут провозглашены новые республики. Так что там есть желающие эскалировать этот конфликт как с одной, так и с другой стороны. Россия, скорее всего, будет в это втянута. Сегодня лидеры так называемой нашей думской оппозиции призвали признать Донецк и Луганск. Признать Донецк и Луганск — это опять международная эскалация.
Это Жириновский, Зюганов и Миронов.
Да, опять международная эскалация, опять новая волна санкций, опять новая волна расходов и без того слабеющего нашего бюджета. В общем, я, честно говоря, особо ничего хорошего не жду.
Да, вот Порошенко сказал, что готов назначить новую дату выборов в некоторых районах Донбасса, значит, поменять этот закон, не исключает ужесточение экономического режима и контроля на проезде там и блокпостах, считает, что только Украина и ОБСЕ выполняют минские договоренности. Ну и вот про пессимистический сценарий развития, что будет соблюдать договоренности Украина, но будет готовиться и к решительным действиям в случае всяких неприятностей. И дает поручение Генштабу и Министерству обороны.
Дело в том, что Украина до сегодняшнего дня поставляет электричество в Донецк и Луганск, поставляет тепло там, где это зависит
и
от Украины.
Пенсии платят.
Пенсии не платят давно.
Тем, кто выезжает.
Только тем, кто выезжает. Тем, кто на территории, похоже, уже Россия платит. По крайней мере, прошла такая информация, что уже Россия начинает замыкать на себя выплату пенсии. И обеспечивать поставки продовольствия, в том числе в эти районы. Если Украина примет решение о блокаде, то там просто будет гуманитарная катастрофа, и я думаю, что эти районы просто обезлюдеют. Я с Кириллом совершенно
да,
согласен.
Да, вот я хотел Кирилла спросить, как человек, занимавшийся экономической
журналистикой. Вопрос о русских, это же тоже, кто такие русские, это же тоже все умозрительные вещи, потому что, например, еще 150 лет назад все эти три народа были русские. Были малороссы, великороссы, белороссы. Да? Тоже, это все умозрительные вещи, на самом деле.
А на Кубани жили запорожские
казаки.
Как
русский мир, это умозрительная конструкция. Так, и вот кто такие русские, тоже во многом игра ума. И в этом смысле это абсолютно братоубийственный конфликт, потому что разные народы, но очень близкие. Либо многие считают, что это вообще один народ, просто ветви одного народа, просто убивают друг друга и могут довести руководителей этих двух народов до того, что там действительно в регионе, где по-прежнему 5-5,5 миллионов человек, просто разразится зимой самая настоящая полномасштабная гуманитарная катастрофа. И это даже не Палестина, Кирилл, потому что Палестине тепло. Вот, и в секторе Газа тепло. А здесь, извините, снег и морозы, и минусовая температура. А население гораздо больше, чем в секторе Газа или чем на восточном берегу реки Иордан.
Кирилл, вот вы занимались экономическими исследованиями, журналистикой экономической. Как вы оцените, собственно, а во что обойдется вот это все пространство этой Луганды, которая теперь должна кормиться из российского бюджета?
Похоже, уже начали кормить.
Может быть, там даже как-то даже не хочется думать, потому что просто если Россия взвалит на себя выплату пенсии действительно в полном объеме на этих территориях, это большая сумма. Я, к сожалению,
еще один
не
Крым,
делал.
Да?
Это как минимум.
Гораздо больше,
гораздо
Крым.
Больше да,
Крым
потому что Крым 2,5 миллиона.
А там 5-6.
И я не занимался, во сколько госрасходы на восстановление инфраструктуры Донбасса и выплаты и осуществление всех социальных выплат, вот во сколько обойдутся все эти расходы в процент ВВП, но это действительно значительная сумма, это гораздо больше, чем Крым, возможно, в два раза больше. Если можно, я бы еще по Казахстану хотел добавить. Очень важный момент. На самом деле Казахстан рассматривал возможность отторжения России в северных регионах еще с начала 90-х годов, хотя в 90-е годы Казахстану как таковому ничего не угрожало, потому что Борис Ельцин был твердым сторонником мирного урегулирования распада Советского Союза. Дело в том, что Казахстан первое, что предпринял, это, во-первых, перенес столицу с юга на север, в Астану, это бывший Акмалинск, а потом Целиноград, это был город с преобладающим русским и украинским населением, и туда стали массово приезжать казахи из южных регионов страны. Второе, что сделал Казахстан, это провел административную реформу в 1997 году, и в результате северные области, в которых доминировало до этого русское население, после административной реформы межэтнический баланс, эти области были укрупнены, и в результате межэтнический баланс сместился в пользу казахов. И третье, что Казахстан сделал уже непосредственно после Крыма, Назарбаев принял новую концепцию миграционной политики, и теперь казахам, которые приезжают с юга страны на север, выплачиваются существенные финансовые субсидии и предоставляется работа при приезде, к примеру, из той же Алматы в Павлодар, Семипалатинск и другие города, где ранее доминировала русская
население. Я бы к этому добавил, что с начала 90-х годов, с распада СССР, очень много русских покинуло Казахстан,
да,
из-за того, что там, конечно, была еще более катастрофическая ситуация там, с горячей водой, с работой и так далее. Вот. И там процент резко упал. В общем, население страны резко упал. Процент русских и русскоязычных. Но, тем не менее, несмотря на то, что этот баланс изменился значительно в сторону казахов, тем не менее, там остается много русских. И, тем не менее, испуг у них, вот крымская история очень большой.
Да, я напомню, что у нас в студии Владимир Рыжков, политик-либерал, и Кирилл Родионов, журналист и, так сказать, такого вот умеренно национального, националистического, может быть, направления. Мы говорим о сегодняшних манифестациях, русском марше и других событиях. Я хотел бы обратить внимание еще на один небольшой сюжет, как отмечается русский вот этот вот не марш, наверное, а День национального единства, который как-то вот странно, мне кажется, отмечался кое-где. Давайте мы посмотрим Ульяновск. Очень интересная роль церкви.
Вместо традиционного митинга в честь Дня народного единства в Ульяновске на площади столетия со дня рождения Ленина состоялся торжественный молебен под флагом Единой России. Молебен провел митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан. Владыка пожелал здоровья президенту Владимиру, губернатору Сергею и мэру Марине, а епархиальный хор спел им многие лет.
Прилежно молимся, услыши, помилуй.
Многие из присутствовавших крестились. Митрополит далее сказал, что если бы не революция и войны, в России сейчас жило бы 600 миллионов человек, и пожелал собравшимся наверстывать упущенное, хотя это нелегко. Для этого в каждой семье должно быть как минимум 3 ребенка, сказал глава Симбирской епархии. Свое выступление владыка завершил песней о тревожной молодости Александры Пахмутовой. Он посетовал, что собравшиеся его не поддержали, поэтому порекомендовал к следующему разу выучить эту комсомольскую песню.
И нету других забот. С праздником! Храни вас всех Господь! На следующий раз, чтобы все выучили.
После этого был исполнен гимн Российской Федерации. Любопытно, что трибуну на сей раз разместили не под рельефным изображением Ленина на здании мемориального центра, как обычно, а несколько в стороне. Так что участники молебна крестились не на Ленина, а на гостиницу «Венец», на флаге «Единой России» и на историка Карамзина, изображенного на баннере. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Ну вот это был репортаж Сергея Гогина. По-моему, это какой-то политический постмодернизм. Владимир.
Да, это гомерически смешно, конечно, все это. Потому что когда поп, значит, крестит толпу с флагами Единой России на фоне бюста Ленина.
И пытается спеть под комсомольскую,
да,
песню.
Под портретом Карамзина. И при этом поет комсомольскую песню. Это просто такой абсолютная каша в головах. То есть у людей все перемешалось. Они чтут одновременно.
Но действует же.
Действует на что? Действует
на сознание этих людей.
И что дальше? И что? И куда эти люди придут?
И они придут на Путинг, то есть на митинг Единой России.
И дальше что?
А потом проголосуют за Владимира Путина в 18-м году.
А дальше что?
Ну, а вы будете сидеть в оппозиции вечно, да, и вот так вот ерничать.
Да неважно.
И вы будете сидеть в оппозиции.
Неважно, где мы будем сидеть, я скажу только одно.
Нет, что... важно, хорошо бы не в тюрьме.
Я, во-первых, хочу предложить ульяновским товарищам на бюст, на барельеф Ленина повесить золотой крестик, чтобы довести уже до полной гармонии все, что там происходит. Вот, слить окончательно коммунистов, которые убивали священников, с православной церковью, которая была жертвой.
Коммунисты теперь стоят вместе с Жириновским, Мироновым и другими.
Я только одно могу сказать, что когда такая каша в головах начальства и такая каша в головах народа, то ни о каком развитии речи быть не может, потому что страна с такой кашей в голове не может сформулировать никакую программу развития и ее осуществить. Собственно говоря, вот эта отсутствие развития, которое характерно для России последние десятилетия, это как раз результат этой безумной каши в головах, блестящей иллюстрации, которую мы только что видели из Ульяновска.
Ну вот Иосиф Кобзон, например, на другом митинге нынче тоже сказал: мы едины, мы сильны, потому что нас боятся и будут бояться. Вот что скажут русские националисты? Это программа власти, вот такой вот певец империи выходит и говорит: нас должны бояться. Вот она перспектива. России будут бояться.
Ну, я думаю, что Советский Союз боялись не меньше, чем современную Российскую Федерацию. И все-таки Советский Союз, несмотря на свои колоссальные запасы вооружений, ядерные арсеналы и империю, которая включала в себя не только, собственно, Советские Республики и страны Восточной Европы, но и вассальные государства, вассальные режимы в Африке и Латинской Америке. Вот, несмотря на все это внешнее могущество, Советский Союз развалился, распался, и коммунистический режим пал. Я не думаю, что...
Вы на что намекаете? Что Россия может распасться?
Я не хочу
на русскую Россию, национальную
республику? Я не хочу на это намекать, потому что в России с 30 декабря 2013 года действует норма Уголовного кодекса, согласно которой призывы к подрыву территориальной целостности России караются либо денежными штрафами, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Но что касается Ульяновска, если честно, очень жалко людей, потому что это очень-очень небогатый регион, и хотелось бы, лучше бы Пусть у этих людей будет возможность иметь по трое детей, как сказал вот этот священнослужитель в своем выступлении. А что касается каши в голове, ну, в принципе, это объяснимо. Все-таки там после 70 лет коммунизма я не думаю, что какие-то коммунистические догмы и любовь к советской эстраде, ее можно как-то вызволить. Я даже не думаю, что это нужно как-то вызволять. Потому что...
Слушайте, проблема в том, что эти люди, они готовы заплатить за Крым, судя по всему, судя по их политическому поведению, собственным благосостоянием. Вот в чем проблема современного русского народа.
Ну, а посмотрите, вот я думаю, что если бы Армения без единого выстрела взяла Карабах, армяне тоже были бы согласны заплатить за Карабах.
Они платят сколько лет? Тем, что у них уровень жизни очень низкий.
Я понимаю. И, в принципе, конечно же, России, Российской Федерации как государство, действительно невыгодна вся эта история с Крымом, потому что за это заплатят и налогоплательщики, и за это, кстати, платят жители самого Крыма, потому что Крым не признан международным сообществом, и жители Крыма, в частности, не могут получить визы для выезда за рубеж. Это реальная проблема для самих жителей Крыма. Но... Здесь уже, я думаю, единственный шанс решить эту проблему – это провести какой-то новый референдум, который будет соответствовать всем международным стандартам.
И, или даже не знаю.
Ну, я не знаю, как Навальный или кто, но я не считаю…
Ходорковский говорит: не отдам.
Я не считаю правильным просто как бы автоматическая передача Крыма Украине. Я хочу, кстати, напомнить, что в 91 году, в январе 91 года Крым проголосовал за признание республики отдельной союзной республикой.
В конце 91 года голосовал за то, чтобы быть в составе независимой Украины. Ну что?
За отделение Украины от Советского Союза. Но все-таки это немножко разные, как были референдумы. И у Крыма, кстати, был...
Сейчас происходившее это трудно назвать вообще референдумом, с точки
это
зрения
понятно.
Международного права и как угодно. Это нечто такое. Так же, как эти ЛНР, ДНР. Владимир, а у вас есть какое-то вот здесь какое-то мнение по этому острому вопросу?
По какому?
Да? А по крымскому? Вы там, кажется, побывали?
Да, я только что...
Настроение?
Я вчера вернулся оттуда. Настроение там радостное по-прежнему, потому что люди... Дело в том, что люди не просто формируют свое отношение к России, люди еще имеют сформированное отношение к Украине за последние 23 года. Конечно, за эти 23 года ничего хорошего, подавляющее большинство людей сказать не может. Что, конечно, нищета беспросветная, дорог нет, развал медицины, развал школ. Это реально так.
Вы хотите сказать, что это хуже, чем в плохих российских регионах?
Хуже, да, хуже. Да. То есть, на самом деле, развал был колоссальный. Развал предприятий.
Этим занимались те люди, которые теперь возглавляют Крым, между прочим.
Этим занималась Украина.
Потому вместе, что
вместе, да, в ту пору Украина несла ответственность.
Все это эти люди состояли Украины. В партии регионов и руководили Крымом.
Михаил, я могу закончить, и вы дальше расскажете. Ну, я же рассказываю, как вот на самом деле то, что происходит там. Это первое. Второе, то есть об Украине никто ничего хорошего не может сказать, даже крымские татары, с которыми я там общался. Потому что они говорят, и Украина за эти 23 года не решила ни один вопрос, который мы ставили. Которые ставили перед Украиной крымские татары. Ни по земле, ни по реабилитации, ни по собственности, и так далее. Второе. Очень много людей выиграли материально. Потому что, например, работники бюджетной сферы, а их там очень много, работники культуры там, и так далее. Я же не говорю про чиновников. Их реальная зарплата выросла в 2-3 раза. Одномоментно. Естественно, что люди очень рады, что они реально стали лучше жить. Третье, что я заметил, туда реально пошли деньги. То есть я ездил несколько дней по Крыму и видел, что туда пошли деньги. Это видно, например, что там стали делать дороги. Причем дороги делают везде. Везде свежий асфальт начал появляться. То есть реально пошло движение. При этом люди говорят, да, цены растут. Бензин 92-й 37 рублей за литр, здесь 33-34, да, то есть дороже. Подорожали продукты питания. Меньше стало туристов, потому что украинцы почти не поехали в этом году. Самолеты Керченская переправа не справляются. Но у них сейчас такой настрой, что это переходный период, постепенно все устаканится, постепенно все наладится. И даже татары, крымские татары, они говорят, что ну, мы понимаем, что то, что произошло, то произошло, теперь нам с этим жить, надо как-то приспосабливаться. То есть русские рады и ждут окончания переходного периода, а татары понимают, что то, что произошло, то и произошло, и к этому надо как-то приспосабливаться. Что касается статуса Крыма, то, с моей точки зрения, для России это вопрос, как она считает, решенный. Крым наш навсегда. А для всего остального мира это замороженный конфликт. То есть это спорная территория, и весь мир остальной раз за разом будет к этой теме возвращаться.
Но мир-то считает, что это Украина.
Никто
же не признал.
Я про это и говорю. То есть это в мире много замороженных конфликтов. Весь мир считает, что, например, тот же Карабах, о котором Кирилл упоминал, это часть Азербайджана. Да? Де-факто это часть Армении. Весь мир считает, что Южная Осетия и Абхазия это неотъемлемая часть Грузии. Де-факто эти две территории не входят сегодня, не подчиняются властям, которые сидят в Тбилиси. Точно такая же непризнанная территория сейчас возникла в Крыму. Для крымчан много плюсов от вхождения в Россию, чисто материальных, экономических и, кстати, психологических, именно потому, что Украина провалилась. Если бы Украина не провалилась, мы могли бы сейчас иметь совершенно другую ситуацию. Украина провалилась в Крыму, и Украина провалилась в самой Украине по многим направлениям. Еще может больше провалиться. Вот. Но юридически, с международной точки зрения, это спорная территория, это непризнанная территория, и это всегда, это на протяжении многих лет этот вопрос перед Россией будут ставить, когда им его придется решать, так или иначе. И я предлагал. Сейчас референдум проводить нет смысла в сегодняшней ситуации. Это может быть через 10, через 15 лет, когда, возможно, произойдет какая-то нормализация в отношениях Украины с Россией. Тогда по обоюдному согласию сторон, как это было сделано между Францией и ФРГ по Саарланду, по Саару в 1955 году, по обоюдному согласию
сторон. Тимор был, например.
Да, ну, все-таки Саара здесь более близкий аналог. Можно будет провести какой-то плебисцит или референдум, где, но опять-таки, подчеркиваю, по взаимному согласию сторон. То есть, чего здесь не было сделано в марте, что та сторона согласия не давала. Поэтому это выглядит как аннексия.
Давайте вот, мы
по взаимному согласию сторон провести референдум, и люди посмотрят, как будет складываться ситуация на Украине, как будет складываться ситуация в России, как они себя будут чувствовать, тогда у них будет возможность принять решение.
Давайте мы возьмем вопрос Олега из Пскова, который долго нас слушал. Может быть, он что-то нам скажет.
Давайте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, национальный вопрос у нас как-то искусственно замешивается. Смотрите, война с Украиной – это чисто искусственное. У людей нет к украинцам никаких претензий. Но зато в городах убивают южных народов. То есть те люди, которые имеют высокую рождаемость и грозят как бы вытеснять русский, ну, российский народ. К ним нетерпимое отношение.
Хорошо, мы вас поняли. Вот давайте мы по минуте буквально вот об этом остром вопросе. Я знаю, что Кирилл в своих статьях все время заостряет эту тему миграции, ну, наверное, Кавказа тоже.
Что касается миграции, то здесь единственный способ решения – это визовый режим со странами Закавказья и Средней Азии, и других решений быть не может. Единственное, что здесь вопрос, как решать задачу создания границы с Казахстаном. Здесь либо два варианта. Либо мы вкладываем колоссальные средства в создание нормальной границы с Казахстаном, либо мы договариваемся с Казахстаном о том, что он, в свою очередь, вводит визовый режим со всеми остальными странами Средней Азии, и российские, и казахстанские пограничники совместно контролируют вот эти южные рубежи Казахстана.
Владимир, что вы думаете? Ну,
я как историк могу сказать, что раздуваемый национальный вопрос был тем вопросом, который во многом погубил Российскую империю, как мы знаем, и во многом стал причиной развала Советского Союза. И в том числе пагубную роль сыграл русский государственный национализм, который исповедовал Николай II и Александр III, и во многом Советский Союз, может быть, в менее яркой форме, но тем не менее и при Сталине, и при Брежневе это чувствовалось. Поэтому я надеюсь, что Россия в третий раз не пойдет по этому порочному пути, что Россия не будет разыгрывать карту национализма основного народа, русского народа, что Россия найдет такую форму существования, которая даст возможность развиваться и русскому народу, и башкирскому народу, и татарскому народу таким образом, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным и дискриминированным.
Спасибо. Владимир Рыжков, Кирилл Родионов, студия «Радио Свобода».